Шлавейсулям, второй том, страница 80. Идем к фараону, часть вторая. Взоры спрашиваются, идем к фараону. Ведь надо было бы сказать, иди к фараону, потому что видел Творец, что Моше боится, и все другие, кого он посылает, мог бы послать, не могли бы приблизиться к нему, сказал Творец. Вот фараон, царь Египта, огромный крокодил, который бьется в Ниле, и Творец должен был начать с ним войну. Я Творец, что объясняется, я, а не кто другой, и не мой посланник. Это цитата. И разница между «идем» и «иди» в том, что «идем» означает, что пойдем вместе. Там, как товарищ говорит человеку, «идем». И надо понять это. Как Зор говорит, зачем было нужно Творцу идти с Моше, потому что Моше сам по себе не мог самостоятельно начать и вести войну, а только Творец сам и никто другой. Если так, зачем был нужен Моше, чтобы он пошел с Творцом? Ведь сказано «я и не мой посланник». Если так, какая польза в том, что Творец пошел к фараону, то, что называется крокодил, с Моше? Ведь он бы мог пойти к фараону без Моше. И еще надо понять то, что сказали мудрецы. Сказал Риш Тишу, злое начало человека преодолевается человеком каждый день и просит убить его. То есть смотрит и ожидает грешник цадика, и если не Творец, то он бы не смог справиться. И что еще сказано, не оставят своей рукой. И здесь пробуждается вопрос, если человек сам не может преодолеть, а только Творец должен помочь, то вот эта двойственность, зачем она мне? То есть, или Творец даст силу человеку преодолеть его самостоятельно, или Творец делает все сам. Зачем нужно как будто бы две силы? Одна со стороны человека, а после этого сила Творца. И как будто бы только за счет их двух можно преодолеть над злым началом. Что одной силы недостаточно? И вот известно, что совершенство человека в том, что он должен прийти к цели творения. Это означает, то есть постичь цель творения, ради чего и создан мир, который называется наслаждать его творение. То есть творение должны прийти, получить наслаждение и добро, то, что предполагал Творец. Но прежде этого творение не считается соответствующей Творцу. Ведь известно, что от совершенного Творителя должны выходить совершенные действия. То есть все почувствуют прелесть и великолепие, что есть творение. И каждый, у него будет возможность восхвалять и благодарить творение. И все могут благодарить Творца о творении, что Он создал, что все могли бы сказать «Благословен, что сказал, и будет мир». Это означает, что все благословляют Творца за то, что Он создал мир хорош, полный наслаждением, и все радуются и веселы, и хорошем настроении от того наслаждения, что есть в мире. Однако, когда человек начинает вглядываться, а на самом ли деле он удовлетворен своей жизни, что он получает от окружения, от мира, где он находится, он видит наоборот, что все страдают, страдания терпят и боли, и каждый претерпевает особым образом. И человек должен сказать, что благословен, что создан мир, он же видит, что он говорит это чисто так, языком, внешне. Известно, что добро и наслаждение не могут открыться в мире, прежде чем в мире есть килим отдачи. То есть наши килим получения, они загрязнены получением ради себя. и они сокращены в своих и отделяют нас от Творца. Означает, что на кли получения было первое сокращение, что там не будет светить наслаждение, и чтобы постичь келим отдачи, здесь начинается разделение и война, поскольку это против нашей природы. И ради этого для нас нам дана Тора и заповеди, чтобы прийти на уровень отдачи, как сказали мудрецы, создал злое начало, создал Тору для ее исправления. И также дана нам наслаждение, возлюби ближнего, как самого себе. Раби Акива говорит, это величайшее правило в Торе. То есть, что за счет того, что человек работает и по отношению любви к товарищам, он приучает себя выйти из любви к самому себе и прийти к любви от ближнего. Однако, мы видим, что есть люди, которые вкладывают силы в любовь к товарищам, и при этом даже ни малейшим образом не пришли к любви Творцу, что могут работать в заповеди Торы ради Творца. То есть, в любви к товарищам они говорят, что мы продвигаемся хоть чуть-чуть, но в любви к Творцу мы не видим никакого продвижения. Однако мы должны знать, что в любви к товарищам есть уровни, что надо думать о позитиве, что есть в любви к товарищам. Потому что это похоже на здание, в котором есть два верхних этажа и нижний этаж. А Творец находится на третьем этаже и говорит, тот, кто хочет попасть к Творцу, войти к Творцу, что вся его цель только в том, чтобы говорить с Творцом, лицом к лицу, говорят, что он должен прежде подняться на второй этаж, потому что нельзя подняться на третий этаж, прежде чем подняться на второй этаж. И это то, что каждый понимает, что это правильно. Однако, есть причина к тому, что надо подняться на второй этаж. Это называется исправлениями. То есть, за счет того, что человек поднимется на второй этаж, там он может изучать, как можно говорить с царем лицом к лицу, и будет в его возможностях просить у царя то, что просит его, к чему стремится его сердце. Человек слышал, что надо сначала подняться на второй этаж, а потом можно подняться на третий этаж. Он понимает это очень хорошо. Но, поскольку все его стремление это получить лицо Творца и не заботиться ни о чем другом, и то, что ему сказали, что надо подняться на второй этаж, это для него это как нагрузка и как поклажа. Но нет выбора. Тогда он поднимается на второй этаж, и не очень-то его интересует смотреть, что там есть. А то, что он слышал, что на втором этаже изучают, обучают человека, как говорить с Творцом. Однако он не очень-то обращает на это внимание, потому что не это его цель. Потому что его цель – это Творец, а не то, что он может изучать на втором этаже. Потому что его цель не изучение, его цель – это видеть лицо Творца. А что тратить время на непонятно что такое? Потому что что такое перед Творцом? Ноль, все остальное. Если так, зачем же ему интересоваться тем, что учит на втором этаже? И поэтому, когда он поднимается на второй этаж, нет у него желания там задерживаться. Он хочет немедленно подняться на третий этаж, что там Творец сам... Потому что это все его желание. Однако, говорят ему, что прежде чем ты выучишь законы, которые есть на втором этаже, конечно же, ты поразишь по уважение к Творцу. И нет, не можешь ты даже надеяться, что ты можешь подняться на третий этаж, прежде чем ты выучишь все, что нужно выучить на втором этаже. А также по отношению к любви к товарищам. Да, слышали, что нельзя удостоиться любви к Творца, прежде чем человек удостоился любви товарищей. Как сказал Раби Акива, что возлюби ближнего как самого себя, это огромнейшее правило, величайшее правило в Торе. Тогда, когда занимаемся любовью к товарищам, он не смотрит на любовь товарищей, какая ценность есть в этом, а как вещь совершенно излишняя. И он готов осуществлять это, потому что нет выбора, но каждый момент он смотрит, ну когда же я удостоюсь любви Творца? И насколько я могу освободиться от любви к товарищам, что эта работа у меня, это, в общем-то, нагрузка и поклажа. Очень тяжело мне терпеть товарищей, поскольку я вижу, что каждый из них, есть у него свойства разные и отличные от моих, и нет у меня никакого слияния с ними, но только по необходимости, потому что нет у меня выбора. То, что сказали мне, что без любви к товарищам не могу я достичь любви Творца. Тогда по необходимости я сижу с ними. Однако, но я могу сказать себе, ну что я выигрываю от товарищей? Только одну единственную вещь. То есть, что я исправляю себя с точки зрения страданий, что после этого я готов терпеть их разговоры, которые, в общем-то, совершенно не по моему настроению, не для меня. Ну что делать? Нечего делать. Говорят, что я должен страдать в этом мире, поэтому я терплю. И я сижу и жду, но когда же придет время, что я смогу сбежать от них и не смотреть на их низменные состояния и то, что я вижу в них. Находим, что он не берет от любви к товарищам лекарство, которое называется любовь к ближнему, а потому что нет, ему сказали, что нет выбора, иначе он не мог бы прийти к любви Творца. Поэтому он занят любовью к товарищам и делает все то, что на него возложено, и то, что товарищи обязывают его. Однако, то, что надо учить от них, это от него и подальше. То есть, от любви к себе он не выходит, а к любви к ближнему он не приходит. И осуществляет вот эту вот любовь к товарищам не из любви, а от страха. Иначе ему не дадут войти в состояние любви к Творцу, что прежде чем входят, потому что прежде надо прийти к любви товарищам. Поэтому он боится, что не осуществляет любовь к товарищам, иначе не дадут ему войти в любовь к Творцу. Это похоже на пример, что не дают войти на третий этаж, где там находится царь, без того, что поднимется на второй этаж. А имеется в виду, что он выучит законы, как охранять уважение к Творцу. Поэтому логика обязывает, что прежде чем что он должен войти на второй этаж, он должен быть в радости, потому что он изучает, как работать с уважением Творца, и после этого он достоится войти в дворец Творца. И не дай Бог не поразит по почете величии Творца. И в соответствии с этим, когда он находится на втором этаже, он отдает все свое внимание, как проходят там и действуют все законы, и надо привыкнуть к ним, потому что он хочет войти к Творцу, чтобы отдавать Творцу, а не дай Бог, чтобы пренебрегать величием Творца. И это относится к тому, кто хочет войти к Творцу ради отдачи ему, Творцу. При этом тот, кто хочет войти к Творцу только с точки зрения получения ради себя, он смотрит на все вещи, которые находятся на втором этаже, как вещи излишние, что это не очень-то интересует его. И то, что он должен подняться на второй этаж, это только в силу страха, потому что он знает, что иначе не дадут подняться ему на третий этаж, прежде чем он поднимется на второй этаж. А однако, нет у него никакой потребности изучать законы, которые там изучаются, чтобы не поразить величие Творца, потому что все, что он хочет войти к Творцу, это только потому, что есть у него любовь к самому себе. При этом мы должны знать, что то, что дано нам, любовь к товарищам, и учить отсюда, чтобы не поразить величие Творца, обозначает, что нет желания только отдавать Творцу. Конечно же, он поразит в величии Творца, что это называется, передает к душе внешним. И поэтому не пренебрегать важностью любви к товарищам, потому что оттуда человек изучит, как выйти из любви к себе. И пойдет по пути любви к ближним. и когда закончит работу любовь к товарищам, он сможет удостоиться любви Творца.
И следует знать, что в любви к товарищам есть величие, что не может человек обмануть себя и сказать, что он любит товарищей, если он на самом деле не любит их, поскольку здесь есть возможность дать самому себе отчет, есть ли у него в самом деле любовь к товарищам или нет. В то время как в любви к Творцу не может человек сделать контроль самому себе, к намерению его в любви к Творцу, намерен ли он доставить наслаждение Творцу, или у него желание насладить самого себя. Но следует знать, что после всех исправлений, которые дали человеку сделать без помощи Творца, он не удостоится продвинуться нисколько в работе Делешки. И потому следует спросить, зачем он должен делать действия, чтобы затем он удостоился потом помощи Творца, ведь Творец может помочь и так, без действий нижним, ведь так или так не поможет человеку работа в продвижении. И дело в том, что если человек не начинает в своей работе, то человек не знает, что он не способен победить войну со злым началом. В то время как, если человек начинает двигаться в работе, то есть в работе Творца, и делает все, что он способен сделать, то он может дать истинную молитву, чтобы Творец помог ему. Но для чего Творец желает, чтобы он дал истинную молитву? Ведь люди из плоти и крови могут сказать, что он должен ждать от них просьбы истинной о помощи. Ведь когда человек просит у товарища, товарищ благодарит ему. А людей от создания из плоти и крови следует ждать помощи, и он как бы их принижает перед собой и из этого наслаждается. Однако относительно Творца, нуждается ли он в уважении людей? Если так, то зачем же нужно человеку, чтобы человек вознес истинную молитву из глубины сердца? А дело, как известно, в том, что нет света без кли, что нет возможности у человека дать вещь, чтобы она была у него очень важная, если у него нет желания к этому. Он пренебрежет этой вещью и не сохранит ее, и она потеряется, поскольку потребность в человеке, в этой вещи, это то, что недостает ему, и это дает ему важность. И в соответствии с важностью он умеет сохранить подарок, чтобы не потерялся, поскольку иначе все уйдет в клепот. И это называется, что он вскармливает клепот, только все идет, то есть все идет в клип получения, что они получают все то, чем человек пренебрегает святости в свое распоряжение. И из этого мы знаем, почему человек должен начать первым в своей работе. Однако почему Творец не дал человеку силы, чтобы он мог завершить работу сам, без помощи Творца? Дело в том, известно, то, что Зоар поясняет о том, что сказали мудрецы. Пришедшему очиститься помогает и спрашивает, в чем, и отвечает святой душой. Однако, когда он получает подсветку свыше, которая называется нешама, душа, которая называется постижение Творца, что это приготовлено в замысле творения насладить творение, получается тем, что есть у него кли и желание на желание отдачи, он получает свет, называемый нешама, душа. И поэтому в них обоих мы нуждаемся. То есть, во-первых, чтобы человек начал и получил кли, и во-вторых, тем, что он сам не может завершить, так он взывает к Творцу, чтобы Творец помог ему, и тогда он получает свет. И этим пойми то, что написано, идем к Паро, поскольку я ожесточил его сердце, чтобы показать свои символы возле него. И сложный вопрос в мире, почему Творец ожесточил его сердце, Писание уточняет, чтобы показать свои символы и поясняют, почему Творец ожесточил силы человека и не может победить он в силе с разным началом сам во имя намерения, чтобы человек воззвал к Творцу, и посредством этого было у него кли. И тогда Творец способен ввести внутрь кли эти буковки Торы, что это называется душа, что Творец дает ему этим помощь, и это называется Тора и Творец едины, что буквы означают буквы Торы со стороны имен Творца. И это свойство насладить творение, что это замысел творения насладить сотворенных. И это приходит к человеку именно если есть у него кли, и в это кли приходит посредством ожесточения сердца, и есть возможность воззвать к Творцу, чтобы помог ему и дал ему эту душу святую. И этим, пойми, идем к Паро. То есть мы вместе, то есть человек должен начать, и тогда он видит, что он не способен победить его, и это намек, что Моше боялся идти к нему, и тогда говорит Творец: «Я с тобой иду к Паро», и помогает ему, в чем? Святой душой. Получается, что ожесточение сердца, то, что написано «Я ожесточил его сердце», было для того, чтобы было место для молитвы, и эта молитва не как молитва людей из плоти и крови, которые заживают под чего-то, чтобы он просил у него, а здесь намерение молитвы, чтобы была у него молитва, в помощь, чтобы была у него потребность в помощи Творца, поскольку нет света без кли. И когда человек видит, что он не способен помочь себе ни в чем, есть у него потребность, чтобы Творец помог ему. И это то, что сказали мудрецы: Творец отвечает на молитвы праведников. И здесь тоже встает вопрос: нуждается ли Творец в унижении человека, чтобы помочь ему? А дело в том, что поскольку желание Творца насладить творение, но нет света без кли, потому он ожидает молитвы праведников, что посредством этого они раскрывают килим, чтобы он мог воздействовать внутрь их. Получается из этого, что в тот момент, когда человек видит, что он не способен победить свое зло, это истинное время попросить помощи у Творца. Мы прочитали часть статьи Боэль Паро, идем к Паро, вторая из книги Шлаве Асулям, вторая часть, страница 80. Рабаш тут разъясняет первые шаги, которые человек должен сделать по направлению к цели творения. Если есть вопрос, в чем смысл моей жизни, для чего я живу и так далее. И если человек спрашивает о смысле жизни, то первый этап, что он входит в него, он входит в изучение себя самого. Изучает себя самого. Кто он, что он, свое желание получать, свои свойства. Почему Творец, у которого уже есть цель творения, и мы говорим, что изначально конец действия в начале, изначально не делается ничего посредством Творца, а только одно действие – создать творение во всем величии, и чтобы было в состоянии совершенном и абсолютном. И кроме этого состояния, относительно Творца не существует вообще ничего, никакого другого состояния. Почему человек должен пройти все прочие состояния и буквально крутиться через все противоположные формы, противоположное совершенство, объясняет нам тут Рабаш, что поскольку человек сам по себе обязан создать кли, достичь потребности, соответствующей точно всем тем раскрытиям и наполнениям, которые в соответствии с замыслом творения он должен получить, ощутить. И потому первый этап – это создать потребность в состоянии духовном, самом маленьком. И этот этап называется «Этот мир» – «Олам-Азе». Человек перевоплощается во множестве гильгулим, перевоплощений, что в них он буквально живет как животное. Собираются в нем всякие желания к деньгам, к почету, к власти, к знаниям, до тех пор, пока он удостаивается, что пробуждается в нем точка сердца, то есть желание еще более высшее, что его наполнение находится уже вне Олам-Азе, вне этого мира. И это желание, оно очень маленькое. Обязаны дать это желание человеку свыше, поскольку без этого не будет ему что развивать. Он никогда не будет знать, что есть нечто. Это как все животные, все, что находится в этом мире, что нет у него никакого ощущения, что есть что-либо свыше этого. Точку в сердце дают свыше, но все остальное, кроме точки в сердце, человек обязан постичь сам. Как он постигает? Точка в сердце, она свыше, но как ее расширить, как постичь, как сделать из нее большой кли больше, чтобы внутрь этого большого кли можно было получить ощущение духовного мира, мира, который находится сверх, вне Олам-Азе этого мира. Из точки человек делает большое кли посредством того, что берет все свое эго и использует его во имя точки в сердце. Посредством этого точка в сердце растет. И это называется «идем к Паро». Моше берет маленькие точки из всего народа Израиля. Это кто-то один, что родился как иуди, но родился в дворце Паро и вырос там буквально. То есть точка, которая идет из эго и начинает расти. И расти только посредством того, что есть противоречие между этой точкой Моше и народом Израиля, и Паро фараоном. И это дело развивается посредством ударов, страданий, пока человек выясняет эту точку и говорит, все, что есть в Мицраиме, в Египте, прекрасные все эти вещи, и все это ничего не стоит, а бежать из Мицраима, из Египта, неважно куда, в пустыню, это называется для него духовный мир, Эрец Исраэль. И когда он проходит все эти подготовительные этапы и достигает состояния, что желает духовного и земное, материальное для него уже не светит вообще никаким наслаждением, тогда он достигает состояния, что он достоин войти в духовный мир, начать ощущать духовный мир. И говорит Рабаш, Рав Барух, что человек обязан сам начать эти вещи. Даже во время подготовки, в скрытии, где он находится сейчас, в Олам-Азе, в этом мире, двойное скрытие, одинарное скрытие, он не способен пройти сам эти этапы. А каждый раз, когда он стремится, старается как-либо приблизить себя к духовному посредством учебы, посредством работы в группе, он натыкается на то, что он падает. Написано, что он обязан соединиться с товарищами, что вместе с ними он может достичь духовности. Только от них он может впечатлиться, получить добавку желания, добавку силы, воевать с Паро, фараоном, что в нем, получить большую силу для точки в сердце, расширить ее посредством своего эго. А здесь наоборот, он падает, натыкается на то, что нет у него сил, нет у него желания, он ослаб. Почему Творец делает это? Почему человек, который достигает суда и раскрывает книгу, почему он не продвигается, как мы знаем, что человек продвигается в других?
Получает результаты, лучше то результаты. В работе, в изучении, обычном. Сколько он добавляет? В учебе, так и его достижение его. Чем больше он вкладывает, это больше сил, забот и больше всего. А здесь он чувствует, что он все слабее, все дальше. И нету никакого вкуса. Хотя бы прежде было, хоть что-то светило ему. Сколько-то бежал, насколько он бежал к этому, все ослабло. И говорят, что это правильный путь для продвижения. И человек должен понимать ее и правильно ее обозначать. И если эти вещи, с ними он должен двигаться вперед, несмотря на то, что он так чувствует. И главное, это именно, насколько он готовит себя с пониманием, что он все время ослабевает, насколько он готовит себя к состояниям, что он снова упадет, снова ослабнет. Что делать в этих состояниях? Именно выстраивать группу отношения к учебе, определять рамки. А что дальше? А дальше при всем этом он будет падать и чувствовать себя без вкуса, без смысла в духовном и без сил. И потому что он все-таки собрал все эти силы для достижения духовного, в тот момент, когда он падает, берут у него вот этот вот вкус, и он остается как будто вообще пустый там и там. И в этом мире уже не стоит ничего, потому что духовное уже установило, что это стоит, а при этом и духовное уже ничего не стоит, так с чего же жить? И вот эти удары, они настоящие удары, что Творец посылает их человеку, показать человеку, что в использовании эгоизма и энергии, обычной энергии, за счет зависти, тщеславия, приобретения чего-то в обычный килим. Человек не способен продвигаться, это не продвижение. А продвижение заключается в том, что совершенно на другом параметре, что продвижение, насколько из всех этих вот ударов и состояний я постигаю связь с Творцом. И получается, что связь с Творцом, именно потому, что человек, он весь желание получать, все он погружен в эго, а связь с Творцом может быть у него, только если желание получать будет обязывать его обращаться к Творцу. Как это может быть в таком состоянии? Очень просто. Человек, отчаявшийся, устал от усилий, снова устал, и нет у него уже выбора, тогда каждый раз он вспоминает, что кроме него и некоторые цели творения, которые хочет достичь, которые, кажется, ему цель творения — это наполнение, как заполнить себя. Он в том, что цель творения вдруг падает, наполнение, видит, что нет его, нет этого перед ним. Он вспоминает, что на самом деле есть Творец, и что он должен с ним найти связь. И если он обращается к нему, это может быть решение. Поэтому неудача в достижении духовных миров через эго и обычную работу, они, конечно же, вход, это ключ, это вот тот вот код, связь, как будто вот этот вот тропинка, маршрут, который ведет его к Творцу. человек стремится достичь обычным образом цели творения, достичь духовного, ну так просто считать, что это цель, что чувствует в этом отчаяние, и тогда разворачивается по направлению к Творцу. Это, в принципе, причина ко всех этих предыдущих состояниям, которые он прошел. Каждый раз, пока не начинает в нем быть кли не к получению некоторого там духовного наполнения, а кли к связи с Творцом. То, что начинает понимать, что связь с Творцом – это цель творения. А не некоторые какие-то там другие наполнения. Знания, наслаждения, что-то такое абстрактное, духовное. И тогда он приходит к состоянию, что не дает мне спать. Да настолько он хочет божественное, духовное, настолько он хочет связь с Творцом. Кроме этого, ничего более. Настолько, что плохо ему, хорошо ли ему в ощущениях животных. Это уже не важно. А главное, что они приводят связи к Творцу. Это как в любви. Человек может терпеть и при этом предпочитать, что это будет, чтобы это было. Потому что связь с тем, кого он любит, важнее, чем беды, которые он как будто бы получает. Беды, проблемы. И приходит к состоянию, что Творец открывает человеку вход в духовное. И тогда, когда человек входит в духовное, его любовь животная. Такая вот эгоистическая к Творцу. В связи с Творцом, она превращается за счет входа в духовный, за счет света, который светит ему, оно превращается в состояние ради отдачи. А прежде этого, его путь, он, конечно же, все время включает в себя разочарование. Разочарование в желании получать, что он не получает наполнение, о котором думал раньше. И только подготовка предварительная, вот это вот разочарование ее, что приходит к нему в пути, еще разочарование. Предварительная подготовка, ну, на самом деле, со всей силой, что готовим себе рамки, тогда... Когда он падает в разочарование, может как можно быстро вспомнить, что это делает ему Творец, намеренно, что через это разочарование он обратится к нему. Если он не выстроит для себя правильные рамки, то вся разочарование может вообще его вырвать со всего этого пути и пойдет куда-то там, как-то там. Снова искать в каком-то месте или вообще... Просто так. Закончится в этом мире. Поэтому самое важное, во время, когда человек не входит, а еще в отчаяние, в бессилие, беспомощность, слабость, в этих состояниях, что он не находится в них, он должен построить, сколько это возможно, вложить как можно больше сил в связь, изучение в рамки группы, что во время падения эта связь может не дать ему оставить и дать ему как можно быстрее выйти из падения. Да, пожалуйста, вопрос из зала. Вопрос относится к тому, что если все идет от Творца, тогда зачем нужна вся эта группа? Эти удары, во время ударов, так было бы еще легче тогда. Рав говорит, почему Творец создал таким образом связь нашу с ним, наше отношение с ним, что я просто... Мне не нужно никакую эту систему, я обращаюсь к нему и все. если бы я был, если бы я прямо обращался к нему, то через что бы я обращался к нему? Чего мне не хватает, чтобы я обратился к нему? Я спрашиваю. Зачем мне нужна группа? А Раф повторяет, зачем мне нужна группа, чтобы получить? Такой диалог получается. Нет, говорит Раф. Система, она немножко более усовершенствованная. Группа тебе нужна, чтобы было тебе ясно, с чего ты падаешь. Группа дает тебе индикацию, инструмент измерительный, насколько ты не в состоянии вообще быть связан с кем-то извне, даже и с Творцом. А группа, Творец, это не важно ведь кто. Все, что вне меня, я не могу быть связанным с ним. Я могу только впитывать, то думаю только о себе, и только за свой счет я беспокоюсь. Быть связан, это значит, что я забочусь о заполнении кого-то, кто вне меня, снаружи. Если бы это был я и Творец был передо мной, тогда снова я бы выстраивал свои отношения с ним через мое желание получать. Это как в этом мире. Ты мне нужен, так я отношусь к тебе. Ты мне не нужен в тот момент, мое желание получать стирает тебя вообще с поля моего видения. Я забываю тебя полностью. Нету. Но твой образ не находится у меня. Так мы устроены. Таким образом, если бы было бы отношение к Творцу, если бы ты мог что-то взять от него, ты не мог бы взять ничего от него, ничего, от духовного. Ты бы достигал, получал то, что ты получаешь сейчас. Ведь и материальное ведь тоже идет от него. Только эту степень ты можешь постигать в твоих эгоистических килим. Сверх этого можно достичь только в Ор-Хазер, в ради отдачи. Получается, что прямым образом от желания получать твоего, связываться с Творцом, ты не можешь взять ничего больше, чем этот мир. Это то, что происходит. Это твоя связь с ним сейчас. Как привести тебя к повороту, что ты захочешь его ради отдачи, ведь в конечном итоге. Тогда должны выстроить в тебе две системы. Ради получения, ради отдачи, одновременно, чтобы одна работала одна против другой, чтобы ты метался между ними, что такое одна система против другой системы, соответственно, другой системе. И тогда ты будешь использовать систему, которая называется ради отдачи, да, правую линию, что там есть только точка в сердце, что ты увеличишь ее сам за счет левой линии, за счет ради получения, за счет всего эго. Нет у нас, и мы не получаем от Творца больше, чем точка в сердце. Вот. Мы говорим, что Творец создал есть что-то из ничего, точка желания получать. И вот эта точка черная внутрь, в свете, черная точка, которая желание получать за счет света, который воздействует на нее, она начинает расти. И она растет до кли, который называется Малхут Мира Бесконечности. После этого Малхут Бесконечности, вот это, она сокращается и остается от нее все ее эго, скрытое от нас в этом мире. И есть у нас внутри этого эго, то, что есть там, только точечка маленькая, черная. И вот эта маленькая черная точечка, она к ней добавляет Творец точечку света, которая называется точка в сердце. И мы должны увеличить это кли, вот эту точечку света, до величины Малхута Бесконечности, что это называется кли ради отдачи. Получается, что есть здесь две точки. Точка есть из ничего, и точка в сердце, точка желания получать, и точка желания отдавать. Две эти точки, они даны творению. И творение, он с этих двух точек должен создать ту же Малхут бесконечности, вот большую, огромную во всей ее величине, с кли и со всем наполнением, наполненный светом. Если человек приходит к этому, признак, что он сделал то же самое действие, что и Творец. И тогда он приходит к статусу, состоянию Творца. Это означает, что мы не можем работать только со свойствами Творца или только со свойствами творения. Мы должны работать вместе с ними. Поэтому вот эти вот метания, вот эти падения, которые кажутся нам, или подъемы, это то, что мы мечемся между этими двумя точками. Точкой света и точкой темноты.
Вопрос из зала касается того, что больше знать означает разрушить мою кли. Чем больше я знаю, я разбиваю свою кли, спрашивают из зала. Раф отвечает, мы при развитии, продвижении не разбиваем никаких кли. Наши кли разбиты. Что означает разбито? Есть смесь между желанием получать и светом. Мы не ломаем ничего. Мы только находимся под управлением кли, которое является желанием получать, и под управлением точки сердца, что это точка света. Зависит, под каким управлением мы находимся. И каждый раз, когда мы переходим из одной в другую, мы берем часть из одного в другое, и мы способны работать с ними обоими вместе. И это называется, что человек поднимается на какую-то ступень. Я находился под влиянием духовного, например, в 10 кило, и затем упал внутрь желания получать на 15 килограмм. То есть, это означает, что я упал. Если бы было желание получать тоже 10 килограмм, я был бы точно между ними. Я упал в желание получать на 15 килограмм. Теперь я нахожусь под управлением его. После неких усилий, времени, каких-то внешних воздействий, общества, я прихожусь, я снова пробуждаюсь, пробуждение 15 килограмм, я прихожу к свету, к желанию получать на 20 килограмм, то есть я постоянно тяну себя посредством противоположной части к продвижению, и даже если мне кажется, что я падаю, я не падаю, я при этом приобретаю килим. Эта кли пока еще не исправлена. Человек, который входит в разочарование, в уныние, и в недостаток сил, буквально в недостаток уверенности в пути, но это в пути, это из того, что он учится, он в сущности должен быть доволен. Это уверенно, что он приобретает кли гораздо больше. Спрашивают, зачем? Рав говорит, 1000 раз падает праведник и встает, из Цион выйдет Тора, из Цион, Ециот, из выходов, то есть желание отдачи, пробуждения, это из Циона, из того, что называется Цион, из Циона выйдет Тора. Он получает килим, а в килим получит свет. Спрашивают, в чем связь? Раф отвечает, разница между падением и подъемом может быть очень большой. Насколько величина человека, насколько он высок, насколько его ступень высока, настолько его падения глубоки. Раби Шимон, например, говорится в Зор, это известно, мы читали это много раз, что прежде чем он достиг конечного исправления, был на ступени, которая, эта ступень на один меньше, чем конечное исправление, чтобы достичь конечного исправления. Допустим, 620 ступеней, допустим, будем так считать, 620 ступеней, он был на 619, чтобы достичь 620, со ступени 619, что это уже Ацилут, его гар, он падает на ступень, которая называется Шимон Минашук, Шимон с базара. То есть, подобно тому, что ты пойдешь на базар, какой-нибудь Шимон там на рынке торгует, что у него есть в жизни, кроме того, что он выбирает там фрукты, вечером телевизия, и футбол и так далее. На такую ступень он упал, там написано взор. И тогда он понял из этого падения, что действительно сейчас он достигнет ступени самой высокой. Видимо, меньше, чем Шимон с рынка, ступени не существует. Так нам пишет Зор. Это означает, что падение, оно именно означает, показывает нам тип подъема. Это раскрытие келим. Только сейчас мы пока еще не способны использовать ни подъемы, ни падения проверенным, выверенным образом, как две вожжи. Нам тяжело. Это действительно проблема, но затем человек, который продвигается, для него два этих состояния — это состояния благословенные. Он буквально, он знает, как использовать и падение тоже. Падение — это не просто падение. Ты не находишься под воздействием света. Ты находишься в своих собственных свойствах, собственных килим. Это время проверки. Время осознания кли. Это непросто. Если есть немножко сил быть в этом, как ученый, что ты изучаешь сам себя, то падение — это вещь очень особая, продвигающая вперед. Задают вопрос о разнице между подъемом и падением. Раф отвечает: если человек строит для себя рамки, он не утратит устремленность души. Допустим, у меня это было так, говорит Раф, когда я писал книги, обучал, учился с Ребе, с Равом Барухом, делал также свою работу для пропитания, то прежде всего я соблюдал все эти вещи, насколько это было возможно. Иногда не мог писать, поскольку иногда ты находишься в состоянии, что ты мертв. То вместо этого ты можешь, может быть, сделать какие-то переводы, какую-то работу более механическую, которая не требует такого вот творческого подхода. Преподавать, например, ты не можешь преподавать вещи, которые говорят о подъеме, так ты учишь и преподаешь вещи более технические. Главное — не покидать рамки, соблюдать насколько можно ее во всем том, что она, насколько, всем том, что она включает в себя. И каждая вещь, которая, насколько ты это способен, насколько позволено тебе. И тогда результат совершенно великолепный. И ощущают в этом буквально благословение. Еще вопрос из зала. Ступень одна перед конечным исправлением. Ты должен быть в состоянии полного управления своими силами. Если ты не способен править падением или подъемом, в чем его власть? Рав говорит: давайте пока не говорить об этих ступенях, не будет ни объяснения, ни ничего. Мы не способны говорить о состояниях после Махсома. После Махсома мы можем говорить только, как он говорит в Талмуде и Сарасферот. Парцуфим — поднимаются, опускаются, зевугим и так далее. Но в образом внутреннем, духовным, как будто мы проходим это. Нет у нас с этим пока никакой связи. Мы не способны представить самих себя в этом. Это вещи, что относятся совсем к другой природе. Задают вопрос. Мы говорим о соревнованиях между группами. Соревнования относительно духовного. И это может пройти у людей сложным образом, спрашивают из зала. Есть зависть, есть ненависть, всякие другие вещи, нет сил. И в конце состояние вдруг как-то преобразуется в любовь к товарищам. Раф отвечает: человек, который продвигается в пути, ты говоришь, продвижение, оно особенно посредством группы. И в группе мы, также принято у нас соревноваться, принято соревнование между товарищами, и также между группами. Как здесь сохранить себя от того, чтобы не перейти от зависти к ненависти? Кина, зависть, это вещь хорошая. То, что я завидую кому-либо, я приобретаю при этом новое кли, новое желание, дополнительное желание. Есть у него то, чего нет у меня, или же я желаю быть как он, или же я желаю, чтобы не было у него. Так вот вопрос, чего я желаю, в конце концов. Если у меня есть цель свыше этого, достичь какой-то очень высокой цели, так я благодарен, я благодарю этого человека, что он пробуждает во мне посредством моего свойства зависти к желанию гораздо большего, что мне из того, что у него не будет, так и я не достигну. Это означает, что все зависит от того, как это в группе истолковывают все эти вещи. Например, понятие ненависти, сина. Не только то, что есть у него, чтобы не было этого, а вообще от зависти переходит к ненависти. Это вещи настолько тонкие. Снова, если я не связываю все свои ощущения с Творцом, и что я, в сущности, нуждаюсь именно в нем, и все, что есть у меня в группе, посредством учебы, РАФ, группы, это только средства, то, конечно, мой подход ко всем этим средствам, это подход животный. Так для чего я нуждаюсь в них? Только чтобы быть больше, чем они. Больше, чем они, это чисто животный подход. Если посредством их я достигаю Творца духовного, я благословляю их. Пусть они будут насколько больше. Главное, чтобы они способствовали продвижению моему. Пусть я страдаю от них чем как можно больше, но если я достигаю при этом цели, очень хорошо. То есть подход обязан быть целенаправленный. Сказано, муж и жена, шхина между ними. Что желает нам сказать Тора? Что связь даже между семьей не может быть правильной связью, если она не приходит через Творца. Обязан быть Творец между ними. Муж и жена, шхина между ними. Шхина – это раскрытие Творца. То есть, если в связи твоей с любым и любым товарищем нет Творца между вами, эта связь чисто животная, неподходящая, и не выйдет из нее добра. Может быть, да, посредством ударов, что ты поймешь, что ты осознаешь, изменишь это, исправишь это, пока ты не вставишь Творца посередине. Только это. Что дает тебе наличие Творца во всех твоих связях с каждым и каждым, и даже с самим собой? Она дает тебе цель. Силу. Чему быть подобным? Она дает все. Короче, это просто сразу приводит тебя на ступень человек в правильном направлении. Если нет Творца в твоих отношениях, это просто ты находишься в противоположном направлении. И тогда, если ты вставишь Творца внутрь, не может быть, чтобы была у тебя там ненависть. Зависть, да, но не ненависть. Спрашивают, а что с завистью делать? Может быть, кто-то, я говорю вот так, если я вижу, что кто-то движется к духовному, он пробуждает во мне такие чувства, что делать? Раф снова говорит, ты попробуй сделать то, что я тебе советую, чтобы цель, Творец, все время были перед тобой, и тогда внеси в эту картину все, что ты хочешь, ты поймешь, как ты готов оправдать любую и любую вещь, что приходит к тебе. поскольку все они приходят от Него. Ты вспомнишь всех грешников и преступников, что есть в мире, и каждого, что желает убить тебя, и ты поймешь, что ты создаешь их якобы, а не то, что они сами существуют сами по себе, поскольку это куклы, представители Творца.
Не может быть, чтобы человек был больше, чем ангел. Ангел – это посланник от Творца. И как вот Творцу не важно, как какого вида человек, и ничего, то, что есть творение, нет для него ничего низменного, что-то такого или неприятного, противного. Так же и будет и у тебя. У тебя. Вопрос. Вопрос. Есть ли возможность ввести Творца в отношения между... который не в группе, вне группы. Рав говорит, в любой вещи, что значит... Тора делит отношение человека ко всему, к себе и ко всему миру, делит на две части. На отношение, которое невозможно исправить. Это называется запрещенные вещи, что к ним, в них ты не можешь вести Творца. Это не может быть вместе. Даже если тебе кажется, что ты можешь, то что ты всегда весь, ты целиком находишься во лжи. И к тем вещам, которым ты да можешь, а разрешено тебе, ты даже обязан вводить его внутрь. Это то, что называется кошерная вещь. И это также и в этом время, во время подготовки. И также после этого и замах сомом, когда ты берешь желание получать, что ты можешь, да, изменить, исправить его с помощью масаха, экрана, сделать там взаимоотношения, связь с Творцом для пользования ради отдачи. Творцу, это и есть связь между желанием получать и Творцом. И пользоваться этим желанием. Это называется выполнение заповеди. И наполнение, которое ты получаешь, называется Тора. Мы в момент состояния подготовки перед Максомом можем делать разные вещи, которые кошерны. От тех, которые как будто бы заповеди, как написано. И тех, которые не заповеди, а просто и человеческие вещи. Которые не против запрещенных вещей. Ты не можешь есть свинину и думать о Творце ради отдачи. Потому что написано, что это невозможно, в соответствии с ветвью и корнем это не пойдет. Ты не можешь убить ради отдачи. Если написано, что это Амалек и что нечто подобное и тому подобное. Но свет в тебе светлым. То есть в духовном все эти вещи ты видишь. И ты исследуешь, и ты строишь на них экраны, и ты делаешь из собственного образа образ Творца совершенный и вечный. А в этом мире перед Максомом ты не знаешь, как действовать, функционировать. Ты не можешь в каждом случае вводить Творца духовный. Дадут тебе признаки, поэтому дали тебе Тору написанную. Написано, что вот в этих действиях да, в этих действиях нет. Иначе мне не надо было давать это. Иначе все действия, они в принципе ведь не нужно давать. Только для того, для обозначения, в каких-то действиях из них ты можешь думать об духовном, а в каком-то присоединять его, а в каких нет. Ребе дает пример. Даже вот такая вот материальная совершенно животное. Мужчина и женщина, которые находятся вместе, это мицва. Нет, нет, не просто мужчина и женщина, а именно муж и жена находятся вместе, это заповедь. Во время соития, они могут думать о Творце. Но если это не муж и жена, не могут. И эти вещи, в общем-то, животные. Но есть очень четкий разрез, очень ясный. Даже вот в таких вот вещах. Это значит, что к нашим интересам, то, что рекомендует Баля Сулям, он рекомендует то, что он там пишет в предисловии к Талмуду Сесмирот. Главное, в основном во время учебы, что во время учебы Творец — это цель учебы, того, что ты учишь, то, что ты хочешь достичь и куда да прийти, к чему прийти. Это главное усилие. Это называется качество усилия. Если ты вводишь туда его, в том, что ты учишь. Поэтому мы учим Каббалу, чтобы было нам легче в том, что мы учим.
Сложным образом спрашивают из зала. Есть зависть, ненависть, всякие другие вещи, нет сил. И в конце состояние вдруг как-то преобразуется в любовь к товарищам. Раф отвечает: человек, который продвигается в пути, ты говоришь, и продвижение, оно особенно посредством группы. И в группе мы, также принято у нас соревноваться, принято соревнование между товарищами. И также между группами. Как здесь сохранить себя от того, чтобы не перейти от зависти к ненависти? Кина, зависть — это вещь хорошая. То, что я завидую кому-либо, я приобретаю при этом новое кли, новое желание, дополнительное желание. Есть у него то, чего нет у меня. Или же я желаю быть как он, или же я желаю, чтобы не было у него. Так вот вопрос, чего я желаю, в конце концов. Если у меня есть цель свыше этого, достичь какой-то очень высокой цели, так я благодарен, я благодарю этого человека, что он пробуждает во мне посредством моего свойства зависти к желанию гораздо большего. Что мне из того, что у него не будет, так и я не достигну. Это означает, что все зависит от того, как это в группе истолковывают все эти вещи. Например, понятие ненависти, сина. Не только то, что есть у него, чтобы не было этого. А вообще, от зависти переходит к ненависти. Это вещи настолько тонкие. Снова, если я не связываю все свои ощущения с Творцом, и что я, в сущности, нуждаюсь именно в нем, и все, что есть у меня в группе, посредством учебы, РАФ, группы, это только средства, то, конечно, мой подход ко всем этим средствам — это подход животный. Так для чего я нуждаюсь в них? Только чтобы быть больше, чем они. Больше, чем они — это чисто животный подход. Если посредством их я достигаю Творца духовного, я благословляю их. Пусть они будут насколько больше. Главное, чтобы они способствовали продвижению моему. Пусть я страдаю от них чем как можно больше, но если я достигаю при этом цели, очень хорошо. То есть подход обязан быть целенаправленный. Сказано, муж и жена, шхина между ними. Что желает нам сказать Тора? Что связь даже между семьей не может быть правильной связью, если она не приходит через Творца. Обязан быть Творец между ними, муж и жена, шхина между ними. Шхина – это раскрытие Творца. То есть, если в связи твоей с любым и любым товарищем нет Творца между вами, эта связь чисто животная, неподходящая, и не выйдет из нее добра. Может быть, да, посредством ударов, что ты поймешь, что ты осознаешь, изменишь это, исправишь это, пока ты не вставишь Творца посередине. только это, что дает тебе наличие Творца во всех твоих связях с каждым и каждым, и даже с самим собой, она дает тебе цель, силу, чему быть подобным, она дает все. Короче, это просто сразу приводит тебя на ступень человек в правильном направлении. Если нет Творца в твоих отношениях, это просто ты находишься в противоположном направлении. И тогда, если ты вставишь Творца внутрь, не может быть, чтобы была у тебя там ненависть. Зависть, да. Но не ненависть. Спрашивают, а что с завистью делать? Может быть, кто-то... Я говорю вот так, если я вижу, что кто-то движется к духовному, он пробуждает во мне такие чувства. Что делать? Рав снова говорит, ты попробуй сделать то, что я тебе советую, чтобы цель, Творец, все время были перед тобой, и тогда внеси в эту картину все, что ты хочешь, ты поймешь, как ты готов оправдать любую и любую вещь, что приходит к тебе, поскольку все они приходят от Него. Ты вспомнишь всех грешников и преступников, что есть в мире, и каждого, что желает убить тебя, и ты поймешь, что ты создаешь их якобы, а не то, что они сами существуют сами по себе, поскольку это куклы. Представители Творца.
Не может быть, чтобы человек был больше, чем ангел. Ангел – это посланник от Творца. И как вот Творцу не важно, как какого вида человек, и ничего, то, что есть творение, нет ни для него ничего низменного, что-то такого или неприятного, противного. Так же и будет и у тебя. У тебя. Вопрос. Вопрос. Есть ли возможность ввести Творца в отношения между... который не в группе, вне группы. Рав говорит, в любой вещи, что значит, Тора делит отношение человека ко всему, к себе и ко всему миру, делит на две части. На отношения, которое невозможно исправить. Это называется запрещенные вещи. Что к ним, в них ты не можешь вести Творца. Это не может быть вместе. Даже если тебе кажется, что ты можешь. То, что ты всегда весь, ты целиком находишься во лжи. И к тем вещам, которым ты да можешь, а разрешено тебе, ты даже обязан вводить его внутрь. Это то, что называется кошерная вещь. И это также и в этом время, во время подготовки. И также и после этого и замах сомом. Замах сомом, когда ты берешь желание получать, что ты можешь, да, изменить, исправить его с помощью масаха. Экрана, сделать там взаимоотношения, связь с Творцом для пользования ради отдачи Творцу. Это и есть связь между желанием получать и Творцом. И пользоваться этим желанием. Это называется выполнение заповеди. И наполнение, которое ты получаешь, называется Тора. Мы в момент состояния подготовки перед Максомом можем делать разные вещи, которые кошерные. От тех, которые... как будто бы заповеди, как написано. И тех, которые не заповеди, а просто, ну, какие человеческие вещи, которые не против запрещенных вещей. Ты не можешь есть свинину и думать о Творце ради отдачи. Потому что написано, что это невозможно, в соответствии с ветвью корнем это не пойдет. Ты не можешь убить ради отдачи. Если написано, что это Амалек и что нечто подобное и тому подобное. Но свет в тебе светлем. То есть в духовном все эти вещи ты видишь, и ты исследуешь, и ты строишь на них экраны, и ты делаешь из собственного образа образ Творца совершенный и вечный. А в этом мире перед Максовым ты не знаешь, как действовать, функционировать. Ты не можешь в каждом случае вводить Творца духовный. Дадут тебе признаки, поэтому дали тебе Тору. Написано, что вот в этих действиях да, в этих действиях нет. Иначе мне не надо было давать это. Иначе все действия, они в принципе ведь не нужно давать. Только для того, для обозначения, в каких-то действиях из них ты можешь думать об духовном, а в каком-то приснять его, а в каких нет. Ребе дает пример. Даже вот такая вот материальная совершенно животное. А мужчина и женщина, которые находятся вместе, это мицва. Нет, нет, не просто мужчина и женщина, а именно муж и жена находятся вместе, это заповедь. Во время соития они могут думать о Творце. Но если это не муж и жена, не могут. И эти вещи, в общем-то, животные. Но есть очень четкий разрез, очень ясный. Даже вот в таких вот вещах. Это значит, что к нашим интересам. То, что рекомендует Баля Сулям. Он рекомендует то, что он там пишет в предисловии к Талмуду Сесмирот. Главное, в основном во время учебы. Что во время учебы Творец — это цель учебы, того, что ты учишь, то, что ты хочешь достичь и куда да прийти, к чему прийти. Это главное усилие. Это называется качество усилия. Если ты вводишь туда его, в том, что ты учишь. Поэтому мы учим Каббалу, чтобы было нам легче в том, что мы учим.